Собирание русских земель. Соперничество с Тверью. Даниил умер в 1303 году, оставив несколько сыновей. Русские князья бесконечно соперничали между собой за великое княжение. Они воевали, писали друг на друга доносы в Орду, плели интриги, подсылали друг другу убийц. Ордынцам были на руку эти распри. Они ослабляли Русь. Главным противником Москвы была Тверь. Михаил Ярославович Тверской дважды ходил на Москву, но не смог ее взять и отомстил по-другому. Когда московский князь Юрий женился на Кончаке, сестре ордынского узбек-хана, он захватил ее в плен. Однако Тверской князь перестарался, и в плену молодая женщина погибла. Юрий Данилович обвинил Михаила в отравлении своей супруги. Ордынцы поверили, обиделись и убили Михаила. Следующего тверского князя звали Дмитрий Михайлович Грозные Очи. Он был крайне вспыльчив и не сдержан, легко выходил из себя. Встретившись с Юрием Московским в Орде, он в пылу гнева зарубил его. За это ордынцы казнили Дмитрия. А вскоре в Твери случился мятеж против Орды. Новый московский князь, младший брат погибшего Юрия Иван Данилович, сам вызвался наказать Тверь. И наказание это было крайне жестоким. Тверь более никогда полностью не восстановилась. Москва праздновала победу. По этому случаю князь приказал даже снять с Тверской церкви Спаса колокол и привести его в Москву. Иван Калита и Кремль. Московский князь Иван Данилович получил прозвище Калита, то есть кошель с деньгами. Был он человек очень умный, хитрый и рачительный. Он предпочитал не ссориться с Золотой Ордой, не воевать с ней, а, напротив, всячески старался завоевать доверие хана. И преуспел в этом. Пока правил Калита, ордынцы не совершали набеги на Москву. Крестьянские поля никто не вытаптывал и не сжигал. Росло благосостояние народа. Князь Иван Данилович заботился о внутренней безопасности, строго преследовал и казнил разбойников и воров, и тем самым дал возможность развиваться торговле. После двух страшных пожаров Иван Калита счел необходимым обнести Боровицкий холм дубовыми стенами, существенно расширив московский Кремль. Теперь, чтобы захватить Москву, врагам пришлось бы преодолеть ров с водой, земляной вал с частоколом, потом пустое пространство и последний рубеж — крепкие дубовые стены с башнями и бойницами. Вокруг Кремля строились посады и слободы, где жили ремесленники. Отсюда и название — Гончарная улица, Кузнецкий мост. Выгода жизни в Москве стала очевидной. Бояре из соседних ослабевших княжеств переходили к сильному московскому князю. Каждый боярин располагал наследственным земельным владением — вотчиной. Переходя от одного князя к другому, он забирал с собой и свои земли. Таким образом, территория московского княжества росла. Так было положено начало объединению русских земель. Даже митрополичья кафедра была переведена из Владимира в Москву. Здесь было спокойнее и безопаснее. Митрополит Киевский и всея Руси Петр основал в московском Кремле первый белокаменный собор Архангела Михаила, одноглавый, но с тремя апсидами, то есть алтарными выступами. Собор этот изначально планировался как усыпальница московских князей. Иван Данилович Калита был первым там похоронен, и его погребение, как и саркофаги его потомков, сохранилось, несмотря на то, что сам собор с тех пор перестраивался. Дмитрий Донской и митрополит Алексий. Москва усиливалась, а Золотая Орда, напротив, постепенно слабела. В 1359 году был убит последний прямой потомок Бату-хана, и началась Великая Замятня — борьба за власть. В это время московским князем был Дмитрий I Иванович, приходившийся Ивану Калите внуком. Взошел он на престол в 9-летнем возрасте. Его опекуном и фактическим верховным правителем московского княжества стал митрополит Алексий, сын боярина Федота Бяконта. Этот человек ушел в монастырь очень рано, не достигнув и 20 лет, но, несмотря на монашество, жизнь Алексия была весьма бурной. Он участвовал в переговорах, в дипломатических интригах, противостоял литовцам и ордынцам. Несколько раз он посещал Орду с риском для жизни, но каждый раз ему удавалось выторговать лучшие условия для Москвы и обойти другие удельные княжества. До Куликовской битвы он не дожил всего 2 года. Тогдашний митрополит Феогност считал Алексея своим преемником и даже направил об этом письмо в Константинополь. Тверские князья прочили на митрополичий престол другого кандидата, Романа, сына тверского боярина. Они также отправили письмо в Константинополь и сделали это чуть раньше. Так и случилось, что утверждены были обе кандидатуры, скорее всего, намеренно, чтобы вызвать междоусобицу. Желая отстоять свою власть, Алексей дважды ездил в Константинополь. Однажды его корабль попал в жестокую бурю. Алексей молился и дал обет. Если он спасется, то построит в Москве церковь в честь того святого, в день поминовения которого он достигнет бухты Золотой Рог. День пришелся на празднование Спаса Нерукотворного. Митрополит исполнил обет. На берегу реки Яузы он заложил храм и монастырь. В строительстве ему помогал ученик Сергия Радонежского Андроник, ставший первым игуменом монастыря. Потому монастырь называется Спасо-Андрониковым. Один из притоков Яузы прозвали Золотым Рожком в память о Черноморской бухте, а позднее одна из близлежащих московских улиц стала называться Золоторожским валом. Ну а церковь святого Алексея, по преданию, была построена на том месте, где стояла палатка митрополита, наблюдавшего за строительством. Правда, возвели ее намного позже, при императрице Елизавете Петровне. Всего в Москве Алексей основал 4 новых монастыря — Чудов, Андроников, Алексеевский и Симонов. В Чудовом монастыре его и похоронили, а в 1448 году он был канонизирован. Ныне мощи святителя Алексия хранятся в Свято-Богоявленском Елоховском соборе в Москве. Москва белокаменная. Многим удельным князьям не нравилось усиление Москвы. Им не терпелось захватить, разорить и сжечь город, а дубовые стены от огня не защищали. Поэтому князь Дмитрий Иванович обнес Кремль стенами из белого камня с башнями и железными воротами. Никольскими, Фроловскими, Константино-Еленскими и Алексеевскими. С этого периода в летописях появляется название «Москва белокаменная». Термин этот пережил сами стены. Давно уже перестроены они в красном кирпиче, а по-прежнему кто-нибудь да обмолвится белокаменные. Новые стены защитили Москву. Литовский князь Ольгерд дважды подходил к городу, разорил Волоколамск и Дмитров, а Москву взять не смог. Куликовская битва. Дмитрий Донской, используя и военные, и дипломатические методы, вел долгую борьбу с правителем Орды Мамаем. не ханом, так как Мамай не был потомком Чингисхана. Они то заключали мир, то размиривались, когда Мамай предпринимал набеги на Русь. В сентябре 1380 года состоялась Куликовская битва, известная еще как Мамаево побоище. Битва завершилась победой русских войск, и это было началом конца монголо-татарского ига. Могилы двух героев Куликовской битвы находятся в Москве около церкви Рождества Богородицы в Старом Симонове. Имена этих героев — Александр Пересвет и Андрей Осляба. Оба они были иноками Троица Сергиева монастыря, и оба причислены к лику святых. Юный княжич и прекрасная княжна. Но в целом княжение Дмитрия Донского не было счастливым. На московское княжество сразу обрушились несколько бедствий. Следствием сильной засухи стали недород и голод. Вновь вернулась чума, опустошавшая целые деревни и города. А в 1365 году Кремль, Посады и Заречье сгорели в страшном пожаре, запомнившемся под названием Всехсвятского, потому что он начался с церкви Всех Святых. Узнав об этих бедах, хан Тахтамыш пошел на Москву, когда там не было князя Дмитрия, и, воспользовавшись предательством бояр, сжег город. Сын Дмитрия, юный Василий, стал заложником в Орде. Жизнь Василия Дмитриевича напоминает приключенческий роман. Протомившись в Орде 4 года, он сумел бежать. Побывав в Молдавии и Польше, юноша перебрался в Литву ко двору грозного князя Витовта, который вовсе не был другом московскому князю, скорее, мощным противником. У Витовта была единственная дочь, Софья, завиднейшая невеста. Собой она была хороша, но уж больно горда, характером пошла в отца. Очень многие князья претендовали на ее руку, многим женихам она отказала. Но московский княжич сумел завоевать сердце гордой литовки и убедить Витовта в политической выгоде этого брака. Молодые люди были обручены, а спустя 3 года уже в Москве обвенчаны. Сохранилось изображение княжеской четы Софьи и Василия. Это вышивка шелком и золотом. Князь одет в парчевый кафтан до колен и недлинный изукрашенный плащ на шелковой подкладке. На ногах узкие штаны и красные сапоги, на голове высокий венец. На Софье приталенное платье из парчи с крупным рисунком, в вырезе платья видна рубашка. Шея, в отличие от моды более поздних веков, остается открытой. Художник подчеркнул стройную фигуру молодой женщины. Мода на дородность появится значительно позже. Из украшений на княгине золотое ожерелье и пояс. Сверху накинут длинный плащ, золотой, серебряными кругами и синими и красными крестами. Венец на ее голове практически такой же, как и на супруге. Видно, что князь и княгиня были красивой и дружной парой. Для любимой жены князь выстроил загородный дворец на Воробьевых горах и второй дворец на Ваганьковском холме, примерно на том месте, где сейчас стоит дом Пашкова и здание Российской государственной библиотеки. Как князья выкалывали друг другу глаза. 36 лет правления Василия I были относительно спокойными для московского княжества. Москва лишь однажды, в 1408 году, подверглась нашествию ордынцев, и то город не был взят. Москва продолжала крепнуть, несмотря на чудовищную междоусобную вражду русских князей. Развивались ремесла и торговля. Софья пережила мужа почти на четверть века. в своем завещании Василий отдал жену и сыновей под защиту своего тестя, старика Витовта. Его авторитет обеспечил Москве мир на несколько лет. А потом старый Витовт умер, и вражда разгорелась снова. На Руси еще свежа была память о древнем принципе наследования, согласно которому власть переходила не старшему сыну, а среднему в роду. На этом основании дядья и кузены юного Василия II претендовали на московское княжение. Они только повода ждали, чтобы начать драку, и повод им представился. Когда в 1433 году Василий решил жениться на дочери серпуховского князя Марии Ярославне, он позвал на торжество своего двоюродного брата Василия Звенигородского и галицкого князя Дмитрия Шемяку. Гости уже были навеселе, когда Софья Витовтовна разглядела на Василии Звенигородском драгоценный пояс, золотой с каменьями. Княгиня вспомнила, что пояс этот был некогда похищен из сокровищниц Дмитрия Донского, обвинила гостя в краже и, сильно разгневавшись, сорвала с него украшение. Конечно, звенигородский князь вполне обоснованно расценил это как оскорбление и немедленно покинул праздник. Так началась распря, затянувшаяся на 20 лет. Поначалу она обернулась для Москвы бедой. Звенигородские князья изгнали Василия II из города в Коломну. Но туда вслед за князем перебрались почти все москвичи. Москва обезлюдила, а улицы Коломны оказались запружены подводами. Ошеломленные звенигородцы предпочли примириться с Василием Васильевичем и вернуть ему великокняжеский стол. Но этим дело не закончилось. После недолговременного мира Василий Московский выступил против звенигородского князя и победил. А победив, приказал выколоть звенигородцу один глаз. С тех пор беднягу прозвали Косым. Это наказание сильно разозлило других князей. Прошло около 10 лет, и они взяли реванш. Захватили московского князя в плен и жидким оловом выжгли ему оба глаза. Слепец получил прозвище «Темный». Поверженного князя отправили в монастырь, а московский трон занял Дмитрий Шемяка, который теперь называл себя «господарь всея земли русской». Софья Витовтовна, так неосмотрительно начавшая эту распрю, оказалась в плену у своего врага. Но Василий не смирился. Слепец собрал вокруг себя своих друзей и сторонников, покинул монастырь и снова вступил в борьбу. Он обращался к церковным иерархам, к народу, к князьям и боярам. Несмотря на слепоту, он даже возглавил войско. Поводырем князю служил его малолетний сын Иван. И Василий Темный сумел вернуть себе великокняжеский престол. Поверженный Шемяка бежал в Новгород, где и был отравлен. По легенде, перед побегом он где-то спрятал сокровища из казны. Одни говорят, что у себя в Галиче, другие, что в Москве. Клады эти никто пока не нашел. Старая Софья Витовтовна, утомленная всеми этими злоключениями, ушла в монастырь и вскоре умерла. А Василий II Темный княжил в Москве еще почти 10 лет. Титул «Государя всея Руси» ему понравился, и он продолжил его использовать. Помогал слепцу в княжении его сын, будущий князь Иван III, который стал умным и властным правителем. Стольный город. Примерно в это время Москва впервые была названа стольным городом, то есть столицей. Слово происходит от термина «престол» — место правления князя и встречается в древнерусских источниках с XI века.